Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой.
О единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, ближе от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу. Им же все выше, но все ради человек, и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы. И вочеловечася распятого же за ны при Понтийском Пилате. И страдавша, и погребе. Воскресшего в третий день по Писаниям. Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемо и славимо глаголом живо пророки, и воедину святую соборную и апостольскую церковь исповедую единокрещение, оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего.
Дорогие братья и сестры, в программе радиостанции «Радонеж» выходит в эфир авторская передача заслуженной артистки России, всеми нами любимой народной певицы Татьяны Петровой, песня «Свеча души». Ее открыл голос, который, наверное, узнает каждый русский человек. Ни с кем нельзя перепутать голос Федора Ивановича Шаляпина. Символ веры прозвучал. Это ваше приношение великому русскому певцу.
Конечно же, радиостанция «Радонеж» не может откликнуться на юбилей, на 145 лет со дня рождения величайшего русского певца, подаренного нам Господом. Прозвучал символ веры.
Такая редкая запись,
редкая, да? Запись, которая была сделана в Париже хором певчих, в храме, в котором он ходил. И эта запись, она хранится, она еще граммофонная, реставрированная, хранится в запасниках Бахрушинского музея. Спасибо им за то, что они так бережно хранят наследие музыкальное. Потому что это исповедь. И вообще каждый художник, то, что он несет в себе, каждый творец, который созвучен Божьему Слову, он исповедален. И творчество Федора Ивановича Шаляпина, оно просто вот такая яркая-яркая иллюстрация этого. Он родился 13 февраля в Казани, на Волге. И поскольку умерший до него брат в семье крестьянина из Вятки, его родители были из Вятки, мама и папа, они потеряли первого мальчика, то они сразу понесли крестить на второй день, боясь потерять его. На Большой Проломной был крещен в церкви Богоявления в Казани, нынче улица Баумана.
Надо же, нет бы Шаляпина.
А вот а вдруг это услышано будет?
Дай Господь, да, потому что удивительно даже.
Отец его, крестьянин, и мать, они вот были из таких людей трудолюбивых, деревенские, работящие, но они хотели отдать все свои силы, чтобы сын мог подняться выше, чем они, чтобы он занимался трудом другим, чтобы он почувствовал образованность. Вот все, что они могли, была прачкой мать, и она работала дельно и ночно, чтобы просто Шаляпин самое непритязательное местное приходское училище закончил.
А может быть, как-то Господь вложил им такое понимание, что
да,
ребенок такой богоизбранный.
Бедное, голодное детство. И вот, и вы знаете, и потом уже, когда он служил в императорском театре, образование, что закончил, он всегда писал только местное приходское училище и домашнее образование. Он всю жизнь учился.
С умалочка,
и как учился?
Можно сказать, да?
А сосед научил его грамоте. И вот «Маска и душа» — это такая его исповедальная книга. Интересные такие моменты. Вот, допустим, возьмем его пересечение с Максимом Горьким. «Маска и душа» — это единственная книга Шаляпина, которую ему помогал писать Максим Горький. Когда впервые Шаляпин стал поступать в хор Серебренникова, ему было 13 лет, он очень хотел петь. И его не приняли в этот хор. Потому что у него ломался голос.
Неподходящий
возраст. А Горький был старше на 5 лет, они не были знакомы. И Горький поступил в этот хор, а Шаляпина не взяли. Горького через 2 месяца отчислили. Несколько у них пересечений по жизни очень удивительных.
Оба волжане.
Да, оба волжане.
Это
Волга
—
это русская река, это питающая всю Россию. Русской культуры по берегам, русского простора, русского характера, который Шаляпина воспевал всю свою жизнь.
Даже внешне такое вот это богатырство.
Богатырство,
это,
да.
Такая,
да,
стать. Что у Шаляпина, то и у Горького. Ну, разные судьбы.
Да, разные
а талантом
судьбы
Господь одарил. Там же, на родной Волге, Федор Иванович Шаляпин слышал песню, которая станет одной из самых известных в его репертуаре. Знаменитая песня, созданная на основе авторской обработки Василием Ивановичем Богдановым, «Дубинушка». А музыка ее народная, пели бурлаки, и в соответствии с идеологическими мерками ее долгое время в советские годы считали революционной. Ну, конечно же, это песня середины XIX века, тогда она была записана, народная, и вот звучит в исполнении Федора Ивановича Шаляпина в нашей программе.
В них про радость
заботе помочь. И забрел он за машиной машину, а нашу русскую мужик, коль работать не в мощь, он заденет родную дубину.
Церковь, она всегда была с Шаляпиным, и помощь Господа через людей церковных. Однажды зимним вечером Федя катался на деревянном коньке, на одном, озяб, и зашел согреться в церковь святого Варламия. Из порога он услышал необыкновенное пение. Затих и услышал, что на клиросе пели мужчины и мальчики, и ему так захотелось так же красиво петь. Для него это стало самым горячим желанием его жизни. То есть вот он получил знак такой, что ему надо быть здесь, что здесь красота мира, что здесь, по словам Василия Великого, надо учиться тому на земле, что нам будет надобно на небе. И вскоре семья переехала в другую квартиру, и соседом оказался регент. У вот него дома совершались спевки. Он был заворожен спевкой, и когда спевка закончилась, он без страха пошел в эту комнату и спросил у регента, не возьмет ли он его в певчий. Тот говорит, а вот сейчас мы скрипку возьмем. Федор впервые взял скрипку, наладил и стал точно тянуть в тон за смычком,
то есть он
за скрипкой.
Слух его.
Да, несколько нот он менял положение, и все было совершенно. И тогда Регин произнес, голос есть, слух есть, теперь надо выучить ноты. То есть благословение было получено. И дальше началось самообразование. Он сам, Регин написал ему линейку, ноты, объяснил, что такое диез бемоль, то есть изначально...
Музыкальные грамоты, азы.
И Федя с жаром взялся за это, потому что это было его дело. Он понял промысел Божий о себе, да, а промысел...
Как это важно.
Вот, как говорят, судьба — это, собственно говоря, светское слово промысла Божьего, да?
Да?
Он выбрал себе, а голос есть путь с древнекитайского. Голос – это путь жизни. То есть он понял, он осознал. И он дослужился до того, что он стал петь в архиерейском хоре и солировал. И сам впоследствии писал: «Не хватает человеческих слов, чтобы выразить, как таинственно соединены в русском церковном пении два полюса – радости и печали. И где между ними черта, и как одно переходит в другое. Приходя в церковь и слыша «Христос воскресе из мертвых», я чувствую, как я вознесен». И еще он сказал, что церковная песня живет неразрывно с той простой равнинной песней, которая, подобно колоколу, сотрясает сумрак жизни. Ой. Как красиво, да? Сколько в нем талантов, да? И слов.
И очень точно.
Точно очень, да.
Это ведь вот он еще юношей, да?
Юношей, пел. да. И сам Шаляпин в книге «Маска и душа» пишет, что первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре.
Поскольку программа наша «Песня свеча души» выходит в эфир пост, то мы с Татьяной Юрьевной Петровой предлагаем вам послушать сейчас в исполнении Федора Ивановича Шаляпина «Покаянный тропарь», «Покаяние отверзими двери жизнодавче», записанную в свое время с хором храма Христа Спасителя.
Трудными
Вы слушали «Покаянный тропарь», «Покаяние отверстиями двери» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Продолжается программа «Песня «Свеча души», и сегодня ее автор и ведущая, заслуженная артистка России Татьяна Петрова, посвятила ее замечательному певцу, золотому голосу России Федору Ивановичу Шаляпину, чье 145-летие отмечалось недавно, в феврале.
Боже мой, вот это нам, всем русским, такое понимание, что русская православная церковь сохранила веру, сохранила образ Божий в человеке во всем. И Шаляпин этому пример.
Где истоки?
Да, где истоки? Вот можно говорить научными словами, там, христоцентричность, да? Но вот по-простому, да? Ты причастился от этого, и ты в это влился единым потоком. Чудо какое! Подобно колоколу сотрясает сумрак жизни. Такой вот живой иллюстрации вот этим словам Федора Ивановича Шаляпина, его песню, которая знакома каждому русскому сердцу. «Эй, ухни!» Соборная песня.
Дорогие братья и сестры, в нашей программе «Песня «Свеча души», которую ведет на радио «Радонеж» Татьяна Петрова, прозвучала одна из самых известных песен в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. Я даже не представляю, чтобы кто-то другой ее спел. Да, Татьяна Юрьевна?
Да.
Это просто вот она, да, с образом Федора Ивановича Шаляпина слита,
да,
очень тесно.
Да, такая вот русская матрица отношения к жизни, силы воли, духа, слияны с божественной красотой, с преодолением которую просто надо на нее равняться и петь вместе, сохраняя свое достоинство, но петь вместе с Шаляпиным, укрепляя себя как человека Божьего.
А ее ведь очень любили хоровое исполнение. Народ ее пел охотно, даже
да. Ну, это была о том, что вот обычная среда, которая тогда была такой. Вот он же пел, ничего не изменяя, только то пел художественно. На самом деле он пел от народа. И, вы знаете, вот непростое у него было у Федора Ивановича житие. Он работал писарем, у него было много-много талантов и скульптора, и художника, и писателя. Но потому как он делал свой грим впоследствии, он лепил ведь постоянно. А у него был почерк уникальный. Когда ты смотришь в Бахрушском музее, вот его письма, это был удивительный почерк такой красоты, такой ровности, который говорит о твердости характера, о понимании красоты. Этот почерк, это просто вот можно взять, увеличить, повесить на стенку и смотреть, как надо писать каллиграфически красиво.
Человек, просто который, радуешься, по сути, учился не дальше в церковно-приходской школе.
Да.
По сути, самоучка.
Да, самоучка. И вот когда он пел в архиерейском хоре Спасского монастыря города Казани, он переехал в Уфу и примкнул к бродячей группе любимого Деркача, с которой были первые его гастроли, там, Урал, Поволжье. И в это время, когда он в Средней Азии, на гастролях, у него умирает мать. И он вспоминает, что он попросил хозяина выдать ему 25 рублей для того, чтобы он мог поехать и похоронить мать.
Хозяина труппы. Это.
Да, хозяина труппы, да. И он сказал, у каждого, кто не помирает, так что с того? Такой цинизм. Обескураженный Шаляпин, и он не дал ему денег. И, понимаете, он вытерпел, он претерпел вот это унижение, он остался, смирился, да. И он только через 19 лет, будучи известнейшим артистом, он смог приехать на могилу матери, взять горсть земли, которую он хранил у себя до самого смертного часа. И на могиле матушки в 99-м году только он побывал. Когда закончился его контракт с Деркачом, он переехал в Тифлис. Просто без копейки в кармане. Он знал, что Тифлис, ну, нынешний Тбилиси, это музыкальный город. Он для него явился в какой-то мере спасительным. Потому что у него не было вообще денег, не было работы, он не мог нигде устроиться. И он решил, что он зайдет в оружейную лавку, попросит посмотреть ружье и застрелится. Он принял такое решение. И он заходит, берет это ружье посмотреть, и вдруг его в плечо толкает актер Понти, с которым он был знаком во время своих театральных скитаний. И вдруг Шаляпин, скрытный человек, начинает ему изливать, что с ним происходит. И итальянец Понти повел его домой, накормил, приютил до лучших ремел, нашел ему работу на железной дороге и нашел ему учителя, который в это время был в Тифлисе знаменитого бывшего артиста императорских театров Усатова. Усатов – уникальный человек, ведь он воспитал не только Федора Ивановича, он еще воспитал и Русланову. Руслана у него год занималась. Вот как Господь соединил людей вообще через просто, кажется, вот уже все, да? И Господь помогает.
В разные годы,
но как соприкасание
судеб.
Одна школа, да. Шаляпин даже вспоминал, что меня встретил человек низкого роста с заключенными усами опереточного разбойника. И когда, значит, Усатов спросил у него, что он поет, он запел. Усатов посмотрел на клавиши, на него, потом он больно ткнул меня в бок. И потом я спросила, а можно ли мне учиться петь? И Усатов взглянул на меня и твердо ответил: «Должно. Оставайтесь здесь, учитесь у меня. Денег я с вас не возьму».
Тоже поразительно,
вот. Правда? Поразительно, какое отношение. То есть он понял.
Какой талант.
Он не сказал ему никаких ласковых слов. Он его настроил в том, что труд будет большой.
Талантом учиться нужно много.
Да. И уже через год, в то время как он работал писарем на железной дороге и учился у Усатова, говорил весь Тифлис о Шаляпине. Весь Тифлис. Оперный театр. Аида Верди. Представляете, сразу какой взлет, это какой талант, да?
Ничего себе
главные
писарь, да?
роли в «Русалке», в «Демоне», в «Жизни за царя», в «Риголетто», в «Евгении Онегине», в «Гугенотах», в «Бале маскараде». 71 опера. Это можете представить? За один год.
Можно сказать, весь репертуар на нем держался, очевидно. А сейчас давайте послушаем арию Ивана Сусанина из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки в исполнении Федора Ивановича Шаляпина. В программе «Песня «Свеча души» ее автор и ведущая, заслуженная артистка России Татьяна Петрова продолжает рассказ о первом годе работы великого певца, тогда еще только начинающего, в Тифлисском оперном театре.
Ну, то есть вот этого вообще в истории такого просто нет, чтобы вы понимали, что такое труд.
Пришел человек, может сказать, с улицы.
Одна опера
Вот.
За один год.
Это надо же выучить все эти арии.
А у нас в Москве улицы Шаляпина ни одной нет.
А памятник?
Так памятник есть около его дома на Садовом кольце. Но улицы-то нет. Садовое кольцо, это рядом. Вот там, где его был дом, остался. И вот самым таким главным венцом признания учителем ученика, как вспоминал Шаляпин, оказался простой лавровый венок, который ему прислал Усатов. Венок был опоясан лентой с одним словом, написанным крупными буквами «Шаляпину». Признание.
Прозревал, да будущее своего ученика.
И в ответ Федор Иванович на этот венок со сцены благодарный. Вот человек благодарный, значит, Божий. Так ведь взволнованную речь он сказал. «Я рожден дважды для жизни в Казани и для музыки в Тифлисе». То есть он как бы подытожил, да? Казань – начало, а Тифлис – второе рождение.
Вторая
родина. Да. И Усатов ему дает рекомендательные письма, и он уехал в столицу империи, в Санкт-Петербург. И там уже он дебютировал, выступал в роли Мефистофель на сцене Мариинского театра, где, кстати, на провинциальную звезду не обращал никто внимания. Наш двор петербургский не обращал. И тут через год он принимает приглашение известного русского миллионера и мецената Саввы Мамонтова, хозяина московской частной оперы. В ту пору Мамонтов приступил к воплощению своей давней мечты. Он хотел создать чисто русский оперный театр. Но это был вообще удивительный человек Мамонтов. Он же ведь, ну, все отдавал своей мечте до полного разорения, да? Верил в том, что опера, она продолжит русские религиозные лучшие мечты в голосах, в либретто, да, в постановке. Не считаясь ни с какими затратами, он выписывал лучших певцов, художников, роскошные декорации, костюмы. То есть он давал выразиться многим и многим в задуманном действии, как частный человек.
Да, да? Еще будет неизвестно даже, как судьба Шаляпина.
Шаляпина, да.
Если бы он голосом сложилось.
Да, если бы он к Мамонтову в Петербурге был провал.
Вот все-таки Господь посылает нужных людей, когда человек свой талант не зарывает. Стремиться его реализовать.
Да, и потом он настолько понимал Шаляпина, что он сказал: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите. Если вам нужны костюмы, скажите, будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу». Уникальные условия. Он не принят был в Санкт-Петербурге, но единственную партию, которую он там пел, это «Мефистофель» Фауста. Я хочу, чтобы послушали «Мефистофеля» и оценили, потому что ведь это такой персонаж отрицательный, да, это осторожно, с ним надо обращаться. И Шаляпин, уже зная, что нельзя проникать вглубь отрицательных вот таких персонажей, а себя абстрагировать, сохраняя свое божественное начало и устремление, он, по свидетельству его дочери Ирины, когда пел Мефистофеля, он 3 дня постился и потом обязательно причащался.
Как бы вот закрываясь таким молитвенным щитом.
Да, между тем, что он был вынужден играть, потому что это единственная партия, которая была предложена ему в Санкт-Петербурге.
Хорошо, слушаем арию Мефистофеля. Да.
Oh,
В программе «Песни свеча души» мы продолжаем размышления о жизни и творчестве Федора Ивановича Шаляпина. И вот уже московский период, частная опера Саввы Мамонтова.
Да, и сам Шаляпин говорил об этом периоде, что все это одело мою душу в одежды праздничные. И впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным и способным преодолеть все препятствия. Потому что Мамонтову удалось собрать вокруг себя много талантливых и сочувствующих его начинаний людей. Дирижер был Рахманинов Сергей. Художниками Коровин, Поленов, Врубель, Левитан, Серов, Васнецов. И именно в московской частной опере талант Шаляпина развернулся во всю свою мощь. 3 года работы он создал множество партий, самыми знаменитыми из которых были «Сусанин», «Царь Борис», «Сальери», «Варяжский гость». Но что интересно, может быть, нашему слушателю, что в эти годы творческого роста с ним произошел важная для его семьи личная встреча, которая была тоже связана с Мамонтовым. В этом году, 1896, Федор Иванович познакомился со своей будущей женой, итальянской балериной Иолой Тарнаги. Итальянская балерина удивительной школы, которую Мамонтов пригласил как премьершу в свои спектакли. Она танцевала в «Ла Скала», где проучилась 5 лет. То есть это была высочайшего класса балерина, и, получив приглашение, она была принята в труппу, как прима. И, конечно, она бы сделала в России блестящую карьеру, если бы не встретила Федора Ивановича Шаляпина. И произошло это очень трогательно. В Нижнем Новгороде, накануне открытия Нижегородской ярмарки, где труппа давала оперу Чайковского «Евгений Онегин», Федор Иванович очень своеобразно объяснился ей в любви. Шел спектакль, и Шаляпин, исполняя партию Гремина, изменил текст и пропел: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги, тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла».
Хулиганство своего рода.
Это был экспромт. Все сидевшие в зале как один повернули голову в сторону директорской ложи, где находился Савва Мамонтов и смущенная Иола. «Но я поздравляю вас, Иолочка», — прошептал Мамонтов, «ведь Феденька объяснился вам в любви». Надо сказать, что Иола Тарнаги была из рода Гарибальди. У нее такая была родословная, вообще удивительно. Я в своем детстве была совершенно влюблена в их фотографию. У меня прямо она дома висела, я ее вырезала из книги и любовалась. Это такая была удивительная пара, такой красоты. И городской роман «Случай черный», он, собственно говоря, Шаляпин в него вдохнул другую жизнь, написав и посвятив его Тарнаге, он написал слова сам, которые поются до сих пор. «Очи черные, жгуче пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражде запрет». Это его слова. Такой бытовой романс он заключил в такое духовное понятие.
Да, поднял до любви,
до
духовной высоты.
Да, конечно, послушаем этот роман с радостью.
Очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь. Oh, черные, жгучи пламенны, и манят они стороны дальние люди. Где царит покой, где страдания нет, где вражды и запрет.
Очень черная, очень кучная, очень красная и прекрасная.
Встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое все. Очень скучная, очень страстная и прекрасная. Вы сгубили меня, очень страстная, унесли навек мое счастье. Очень черная, очень скучная, очень страстная и прекрасная, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вас.
Пара обвенчалась в церкви села Гагина, близ дачи фаворитки Савы Мамонтова в Путятине, где гостили и другие друзья мецената. И тут я бы хотела сказать, вот мы мало знаем о каких-то таких вот простых моментах, но важных для каждого человека, да. Вот венчание в простой церкви, да, в селе.
Ведь уже прославленные, да, артисты.
Прославленные артисты. Свой круг, свои столько близкие. После венчания угощение. И как сам Шаляпин вспоминал это, мы устроили смешной какой-то турецкий пир. Сидели на полу, на ковриках, стульев и столов не было, озорничали, как малые ребята. И не было ничего, что считается обязательным на свадьбах. Ни у богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни тостов, ни цветов, а было много полевых цветов и вина. И поутру часов в 6 у окна моей комнаты разразился адский шум. Толпа друзей с Мамонтом во главе исполняла концерт на печных вьюшках, железных заслонках, ведрах и каких-то пронзительных свистульках. А дирижировал этим кавардаком Сергей Рахманинов. И после свадьбы молодожены поселились в Москве, в купленном особнячке в Леонтьевском переулке. И, к удивлению, коллег Иола оставила сцену и решила посвятить себя семье. Родив первенца, мальчика Игоря, или игрушку, как называл его Шаляпин. И в это время у Шаляпина был фантастический успех. Его пригласили в Большой театр с правом выбора и постановки спектаклей. На следующий год Иола родила второго ребенка, дочку Иру. И крестным отцом и второго ребенка стал Рахманинов. И, как вспоминал Шаляпин, что он буквально заставил дать дочери его любимое женское имя, потому что Ириной звали старшую дочь Рахманинова. Еще через год у Шаляпина родилась вторая дочь Лидия. Ну, кажется, вот все хорошо.
Самое счастливое,
да,
время,
да, казалось, да, да. И вот посмотрите, и опять препятствия, и опять церковь помогает. В 1903 году врачи обнаружили у Шаляпина горловую жабу. Это, в принципе, приговор для певца. Это болезнь, которая...
Удушье.
Да, удушье, да. Нарывы в горле. И все было отменено, и две очень опасные операции. Он не знал, останется голос или не останется. И певец не находил себе места от горя, потому что он потерял голос после операции и пытался даже покончить жизнь. Опять отчаяние. Но его от этого спасла игуменья Валентина из Зачатьевского женского монастыря, которая наставляла Шаляпина в молитве. Она же посоветовала певцу переехать поближе к монастырю, и вскоре Шаляпин купил двухэтажный особняк в третьем Зачатьевском переулке. Переехал к монастырю, ходил на службу. Опять церковь его поддержала, подняла.
Дорогие братья и сестры, заканчивается передача «Песня «Свеча души», посвященная Федору Ивановичу Шаляпину, певцу, рядом с именем которого, собственно, и не нужны никакие прилагательные. Одним его именем все сказано. И, конечно же, вместить рассказ о нем в одну, даже часовую программу совершенно невозможно. И мы с Татьяной Юрьевной приняли такое решение сделать продолжение этой передачи. Тем паче, что все-таки в этом году исполнилось 145 лет Федору Ивановичу Шаляпину, и эту дату не вспомнил, не почтил широко никто, ни одно средство массовой информации, вот только наша радиостанция. Это не в похвалу нам, а это скорее сожаление о том, как мало мы чтим, помним свои великие имена, золотой фонд нашей нации. И вот эту первую программу, посвященную Федору Ивановичу Шаляпину, мы хотим завершить сегодня сугубой Иктиньей в его исполнении. Это, как известно, одно из самых усердных молений, которые возносит, как правило, диакон. Но мы знаем, помним, что Федор Иванович Шаляпин начинал петь в церкви, истоки его творчества там. И сегодня вы услышите сугубую Иктинью в его записи, известного церковного композитора Гречанинова.
Вседержителю Божий Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, о великой милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Великих вселенских православных святейших патриарших, о преосвященных епископе и всей во Христе Брати о Богохранимой державе российской и о спасении ее. Блаженных преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отец и братья здесь лежащие и повсюду у православных. Молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, про
прощении и оставлении грехов. Рабов Божиих, братья и святого праведного. Благодарящих и добродеющих, во святем и всечестнем храме всем, кружающихся поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе.
Дорогие братья и сестры, завершилась передача из авторского радиоцикла заслуженной артистки России Татьяны Петровой «Песня «Свеча души». Продолжение темы вы услышите в одной из наших ближайших программ.